Глава 15, в которой оказывается, что хоть понятие «рентабельное искусство» и «художественный гешефт» вовсе не должны обозначать «contradictio in adiecto» — противоречие в определении, внутреннее противоречие. Тем не менее, в области культуры даже эпохальные изобретения не так-то легко находят спонсоров. Как и каждый большой город, в Силезии Свидница угрожала крупным денежным штрафом каждому, кто осмелится выкинуть на улицу мусор либо нечистоты. Однако незаметно было, чтобы этот запрет исполнялся неукоснительно, и даже наоборот. Было ясно, что упомянутая угроза никого не волновала. Короткий, но обильный утренний дождь подмочил улицы города, а копыта лошадей и валов быстро превратили их в дерьмо, грязево-соломенное болото. Из болота, словно колдовские острова из океанских вод, вырастали кучи отходов, богато изукрашенные различнейшими, порой весьма фантазийными экземплярами падали. По самой густой грязи прогуливались гуси, по самой жидкой плавали утки. Люди, то и дело оступаясь, с трудом перемещались по тротуарам из досок и дранки. Хотя законы магистрата угрожали штрафом и за свободный выпас скотины, тем не менее по улицам во всех направлениях бегали визжащие свиньи. Свиньи казались ошалевшими, мотались вслепую на манер своих библейских пращуров из страны Гергесинской. И когда он прибыл в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватых. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. Евангелие от Матфея. Задевая пешеходов и распугивая лошадей. Они миновали улочку ткачей, потом громыхающую молотками бондарную, наконец высокую, за которой уже раскинулся рынок. Рейневана так и подмывало заглянуть в недалеко расположенную и знаменитую аптеку под золотым Линдвурмом, поскольку он хорошо знал аптекаря, господина Христофора Эшенлера, у которого обучался основам алхимии и белой магии. Однако отказался от своего намерения, ибо последние 3 недели многому научили его касательно принципов конспирации. Кроме того, Шарлей подгонял. Он не замедлил шага даже у одного из подвалов, которых подавали пользующиеся мировой славой свидницкое мартовское пиво. Быстро, насколько позволяла толкучка, они пересекли торговые ряды в галерее напротив ратуши и пошли по забитой телегами улице Крашевицкой. Затем, вслед за Шарлеем, вошли под низкий каменный свод в темный туннель ворот, в котором воняло так, словно здесь испокон веков освобождались от избытка мочи древние племена селесцев и дзядушан. Из ворот попали во двор. Тесное пространство было завалено всяческим мусором и поломанными предметами, а кошек было столько, что не постыдился бы храм богини Баст в египетском Бубастисе. Конец двора подковой окружала внутренняя галерея. Рядом с ведущей туда крутой лестницей стояла деревянная статуя, носящая слабые следы краски и позолоты, свидетельниц многих канувших в лету веков. «Какой-нибудь святой?» «Лука — евангелист», — объяснил Шарлей, ступая на скрипящие ступени. «Покровитель художников-маляров». «А зачем мы сюда к этим малярам-художникам пришли?» «За различной экипировкой». «Потеря времени», — решил нетерпеливый и стремящийся к своей любимой Рейн-Иван. «Теряем время. Какая еще экипировка? Не понимаю». «Тебе», — прервал Шарлей. «Подыщи манучи, новые». «Поверь, они срочно необходимы, да и мы вздохнем свободнее, когда ты расстанешься со старыми». Лежащие на ступенях кошки неохотно уступали дорогу. Шарлей постучал, массивные двери отворились, и в них возник невысокий, худощавый и расчохранный типус с синим носом в халате, испещренном феерией разноцветных пятен. «Мэтр Юстус Шоттель отсутствует», — сообщил он, смешно щуря глаза. — «Зайдите позже, добрые». — «О, Господи! Глазам своим не верю, благородный господин Шарлей», — быстро упредил Демерит. — «Надеюсь, ты не заставишь меня торчать на пороге, господин Унгер?» — «А как же! А как же, прошу, прошу!» Внутри помещения крепко пахло краской, льняной олифой и смолой, кипела активная работа. Несколько пареньков в замасленных и испачканных фартуках копошились вокруг двух странных машин. Машины были оборудованы воротами и напоминали прессы. Прессами они и были. На глазах у Рейневана из-под прижатого деревянным винтом штампа вытащили кусок картона, на котором была изображена Мадонна с младенцем. «Интересно». «Что?» Синеносый господин Унгер оторвал взгляд от Самсона Метка. «Что вы сказали, молодой господин?» «Что это интересно?» «И более того», — Шарлей поднял лист, вынутый из-под другой машины. «На листе отпечатались несколько ровно уложенных прямоугольников. Это были игральные карты для пикета — тузы, выжники и нижники. Тузы, короли и валеты. Современные, по французскому образцу, в цветах пик и треф. Пики — листки зеленые, трефы — желуди, красно-зеленые». «Полную талию», — похвалился Унгер, — «стало быть, 38 карт мы делаем за 4 дня». «В Лейпциге делают за 2». «Но серийную дешевку», — возмутился Синеносый. «С паршивых гравюр кое-как раскрашенные, криворезанные. Наши, ты только взгляни, какой четкий рисунок. А когда их раскрашу, получится шедевр. В наши карты играют в замках и дворцах, да что там? В кафедрах и коллегиатах. А в те лейпцигские только лапсердаки, оборванцы-голодранцы, режутся в шинках да борделях». «Ну ладно, ладно. Сколько берете за талию?» 1,5 копы гроши, если Лока мастерская, если Франко клиент, то плюс стоимость доставки». «Проводите в Индергмашек». «Комната, расположенная в глубине или в задней части дома. Господин Шимон, я там подожду мастера Шоттеля». В комнате, через которую они проходили, было тише и спокойнее. Здесь за станками сидели 3 художников. Они были так увлечены работой, что даже не повернули голов. На доске 1-го художника был только грунт и эскиз, поэтому содержание будущей картины угадать было нельзя. Произведение 2-го было уже достаточно проработано, проступило изображение Соломеи с головой Яна Крестителя на блюде. На Соломее было ниспадающее до ног и совершенно прозрачное платье. Художник позаботился о том, чтобы проступили детали. Самсон Медок хмыкнул. Рейнован вздохнул, взглянул на 3-ю доску и вздохнул еще громче. Картина была почти совершенно окончена и изображала святого Себастьяна. Однако Себастьян на картине принципиально отличался от привычных изображений мученика. Правда, он по-прежнему стоял у столба, по-прежнему вдохновенно улыбался, несмотря на многочисленные стрелы, вонзенные в живот и торс Эфеба. В Древней Греции юноша, достигший совершеннолетия, юноша с гармоническим строением тела, красавец. Впрочем, на этом подобие оканчивалось. Ибо здешний Себастьян был абсолютно гол. Он стоял так роскошно свесив чрезвычайно толстый срам, что картина эта у любого мужчины должна была вызывать чувство собственной неполноценности. «Специальный заказ», — пояснил Шимон Унгер, — «для монастыря цистерцианок в Стшебнице. Извольте, господа, пройти в Индергмашек». С близлежащей котельной улицы доносился дикий грохот и ляск. «У этих, — показал головой Шарлей, с некоторых пор что-то писавший на листке бумаги, — у этих, видать, много заказов. Бойко идут дела в котельницком деле. А как у вас, дорогой господин Шимон?» «Застой, — довольно грустно ответил Унгер. Заказы, правда, есть, ну и что, если невозможно товар развозить? Четверти мили не проедешь, а тебя уже задерживают. Откуда ее? Куда, вы спрашиваете? По какому делу? В сапетах? Сундук с ящиками, кофр. И в юках копаются. Кто? Инквизиция? Или колдец? И те, и другие. Попы-инквизиторы у доминиканцев рукой подать сидят. А в господина старосту колдица, ну, прям дьявол вступил. И все из-за того, что недавно схватил двух чешских эмиссаров с еретическими посланиями и манифестами. Они, когда их пыточный мастер в ратуши припек, тут же показали, кто с кем сносился, кто им помогал. И у нас здесь, в Яворе, в Рахбахе, даже по деревням, в Клечкове, в Вирах, только здесь, в Свиднице, 8 на кострах сгорело на выгоне перед нижними воротами. Но в самом делешная беда началась неделю назад, когда в день апостола Варфоломея в самый полдень на Вроцлавском тракте кто-то замордовал богатого купца, господина Миколая Ноймаркта. Странное, ох, ё, странное это было дело.
Странное? — неожиданно заинтересовался Рейнмар. Почему?
А потому, юный господин, что никто понять не мог, кто и зачем господина Нормаркта убил. Одни болтали ее, мол, рыцари-разбойники, хоть, к примеру, тот же Хайн фон Чирне или Бука Кроссик. Другие говорили, что это кунс Аулок, тоже тот еще бандюга. Аулок, говорят, какого-то парня по всей Силезии гоняет, потому как тот парень чью-то жену опозорил насилием и чаровством. Третьи толкуют, что непременно тот самый преследуемый парень и убил. А еще одни болтали, что убийцы гуситы, которым господин Ноймарк чем-то насолил. Как там было взаправду, не угадаешь, но господин староста Колдец взбесился. Клялся, что с убийцей господина Ноймаркта, когда его поймают, живьем шкуру сдерет. А в результате товар нельзя развозить, потому что постоянно проверяют то одни, то другие. Если не инквизиция, так ее старостовы, да-да.
Да-да. Рейнован, который уже давно что-то чертил углем на листе, вдруг поднял голову, ткнул локтем Самсона метка.
«Публикус супер омнес», — сказал тихо, показывая тому лист. «Анис де санктиномия». «Пуситионе хоминис, валунтас витае».
«Что?»
«Валунтас витае, а может, потестас витае».
Стараюсь воспроизвести надпись на обгоревшем листке Петерлина. Ты утверждал, что это важно, или забыл? Мне надо было вспомнить, что там написано, вот я и вспоминаю».
«Ах да, правда. Потестас витае. К сожалению, у меня это ни с чем не ассоциируется».
«А мастера Юстуса, — проговорил вполголоса Унгер, — все нет ее и нет». Словно в ответ на заклинание дверь открылась, и появился человек в черной, просторной, подбитой мехом делии с очень широкими рукавами. На артиста-художника он не смахивал, а смахивал на бургомистра.
«Здравствуй, Юстус!»
«Клянусь костями святого Вольфганга! Павел, ты на свободе! Как видишь, а зовусь теперь Шарлеем!»
«Шарлей! А твои компаньоны тоже на свободе!»
Мэтр Шоттель погладил тершегося о его щиколотку кота, появившегося неведомо откуда. Потом присел за стол, сплел руки на животе, внимательно посмотрел на Рейнована, долго, очень долго не отрывая глаз от Самсона метка.
— Ты приехал за деньгами, — наконец с грустью в голосе угадал он.
— Должен тебя предупредить,
что дела идут неважно, — бесцеремонно оборвал его Шарлей. — Знаю, слышал, вот список. Написал, утомившись ожиданием. Все, что на нем проставлено, я должен получить завтра.
Кот запрыгнул Шоттелю на колени. Гравировщик задумчиво погладил его, долго читал. Наконец оторвал глаза от бумаги. «Послезавтра. Завтра воскресенье».
«Верно, забыл», — кивнул Шарлей. «Что ж, отпразднуем и мы святой день. Не знаю, когда снова загляну в свидницу, так что грешно было бы не посетить парочку-другую холодных подвальчиков, не испробовать, как в этом году удалось мартовское. Но послезавтра, маэстро, так послезавтра. В понедельник, не днем позже, понял?»
Мэтр Шоттель утвердительно кивнул.
«Я не спрашиваю, — заговорил через минуту Шарлей, — о состоянии моего счета, ибо ни компанию распускать, ни свою долю забирать не собираюсь. Однако убеди меня, что ты заботишься о компании, что не пренебрегаешь данными тебе некогда советами и идеями, которые могут быть для компании прибыльными. Знаешь, о чем я?»
«Знаю», — Юстус Шоттель извлек из кошеля большой ключ. «И тотчас докажу, что твои задумки и советы принимаю близко к сердцу. Господин Шимон, достаньте, пожалуйста, из сундука и принесите пробные образцы ксилографии, тех, что из библейской серии».
Унгер быстро управился.
«Вот», — Шоттель разложил листы на столе. «Все сделано моей собственной рукой, ученикам не давал. Некоторые готовы под пресс, над некоторыми еще работаю. Я верю, что твоя идея заслуживает внимания, и люди будут покупать нашу библейскую серию. Ну, пожалуйста, оцени. Оцените, господа».
Все наклонились над столом.
«Кто это?» Зарумянившийся Рейнован указал на лист, на котором была изображена ногая пара в совершенно недвузначной позе и ситуации. «Что это такое?»
«Адам и Ева, видно же. А опирается Ева на древо познания».
«Ага».
«А здесь, извольте взглянуть», — продолжал демонстрировать гравировщик, явно гордясь своей работой, — «Моисей и Огарь. Здесь Самсон и Далила. Тут Амнон и Фамарь. Вовсе не дурно у меня получилось, верно? А это...»
«Ого-го! Это что такое? Что за путаница?»
«Иаков, Лия и Рахиль».
«А это...» — заикаясь, проговорил Рейнован, чувствуя, что кровь вот-вот прыснет у него из щеки. «Это что?» «Это...»
«Давид и Ионафан», — беспечно пояснил Юстус Шоттель. «Но это надо еще подправить, переделать».
«Переделай», — довольно холодно прервал Шарлей. «На Давида и Версавию. Потому что здесь холера недостает только Валаама и ослицы.
Сдержи малость воображения, Юстус. Его излишек вредит, как избыток соли в супе. А это не идет на пользу делу.
Впрочем, вообще-то, — добавил он, — чтобы задобрить немного обиженного художника.
Бене, бене, бениссиме, маэстро.
Хорошо, хорошо, прекрасно, маэстро.
«Лучше, чем я ожидал.